И Клинтон, вы слушаете новости на волнах Радио Свобода.
Новости часа представила Любовь Баматова. В Москве 17 часов 7 минут. В эфире программа «Время свободы». В Москве началось рассмотрение по существу дела об убийстве футбольного болельщика Егора Свиридова. Печорский районный суд Киева принял решение об аресте бывшего премьер-министра Украины Юлии Тимошенко. Можно ли считать частью предвыборной кампании заявление Дмитрия Медведева об отношениях России и Грузии? Эти и другие темы во втором информационном часе программы «Время свободы». Итак, сегодня в Московском городском суде началось рассмотрение по существу дела об убийстве футбольного болельщика Егора Свиридова. Это убийство в декабре прошлого года спровоцировало беспорядки на Манежной площади в Москве. В зале суда работает корреспондент «Радио Свобода» Максим Ярошевский.
Заседание тянулось сначала за целый час, видимо, в Мосгорсуде. Не так рассчитывали, что придет так много народу, и не только журналисты, но и родственники пострадавших. Ну а само заседание по делу об убийстве Егора Свиридова началось с ходатайства главного фигуранта Аслана Черкесова. Он просил дать отвод государственному обвинителю Марии Семененко. По его словам, за 15 минут до начала заседания представительница прокуратуры общалась с потерпевшей вдовой Яной Фалалеевой. Они смеялись и шутили, у них тесное общение, и значит, они знают друг друга давно. Сделал вывод Черкесов. Судья Росновский ходатайство отклонил, добавив, что оно не имеет оснований. А Мария Семененко сказала, что с потерпевшей, безусловно, не знакома. Далее с вступительным словом к присяжным обратились гособвинители. Примечательно, что согласно обвинению, Аслан Черкесов был в районе Кронштадтского бульвара, где позже 5 числа произошла трагедия, 4-го за день до этого, и тогда также он повздорил с посетителями пивной и также один раз стрелял, правда, в тот момент в пол. Далее представители прокуратуры рассказали, что уже 5 числа Черкесов в компании еще 5 человек, все они сейчас на скамье подсудимых, появились в той же пивной, где Черкесов хвалился своим оружием. После этого уже ночью на улице произошла трагедия. Рассказали, что Черкесов произвел не менее 12 выстрелов, а его напарники в драке использовали бутылки. Обвиняемый при этом проходил спецподготовку, когда приобретал пистолет и знал, что если стрелять в упор, то можно убить человека, а значит, он цинично принял решение об убийстве. Такой вывод сделали гособвинители. После этого Черкесов вновь выступил с ходатайством. На этот раз он требовал распустить коллегию присяжных, и вновь ему отказали. Слово дали адвокатам подсудимых. Все они призвали присяжных не делать поспешных выводов, внимательно изучить все детали дела и выслушать всех свидетелей, причем как со стороны обвинения, так и со стороны защиты. Судья Росновский после этого спросил, уже заканчивая сегодняшнее заседание, присутствующих, насколько комфортно они себя чувствовали, но так как многие чуть ли не друг у друга на коленях сидели, то он решил, что следующее заседание, которое пройдет 15 августа и начнется в 11 утра, он попробует перенести в более крупный зал Мосгорсуда.
Напомню, что это был Максим Ярошевский, корреспондент «Радио Свобода» в Москве. Он передавал из Московского городского суда, где сегодня началось рассмотрение по существу дела об убийстве футбольного болельщика Егора Свиридова в декабре прошлого года. Это убийство вызвало беспорядки на Манежной площади и много споров по поводу причин конфликта, в результате которого погиб Егор Свиридов. Правозащитники, некоторые эксперты полагают, что конфликт возник не национальный, а на бытовой почве, но в последующих, после этого убийства, событиях националистическая подоплека очевидна. Тему продолжает Павел Куравский.
Обе стороны процесса, и следствие, и представители потерпевших уверены, что убийство Егора Свиридова не имело националистической подоплеки, а причиной его стала бытовая ссора. Вскоре после драки все задержанные подозреваемые, кроме обвиняемого в убийстве Аслана Черкесова, были отпущены. Возмущенные такими действиями правоохранительных органов, футбольные болельщики организовали несанкционированное шествие по Ленинградскому проспекту, едва не сорвали выездной матч «Спартака» в Словакии, а 11 декабря прошлого года эти протесты вылились в массовые беспорядки на Манежной площади Москвы. Глава ингушского подразделения правозащитного центра «Мемориал» Тимур Акиев убежден, что среди причин конфликта самыми незначительными были спортивные разногласия.
Ну,
спортивного там точно ничего не было, на мой взгляд. Я все-таки думаю, что это национально-бытовые какие-то разборки были. Вот, хотя, я так понимаю, что со стороны пострадавших болельщиков «Спартака» там тоже были не все русские, были представители армянской национальности. Все-таки здесь больше бытовая, наверное, ссора была, но не без национального налета.
Видите ли вы опасность возникновения новых больших конфликтов и выступлений именно на национальной почве?
Нет, я не вижу никаких опасностей новых конфликтов национальных именно вот на территории Российской Федерации. По крайней мере, причин для возникновения таких конфликтов сегодня у нас есть. Есть, опять-таки, я говорю, на бытовом уровне отдельными гражданами, скажем так, неприятие там лиц определенной национальности, причем неважно, кавказцы ли они или выходцы с Востока. Сам факт того, что они пришлые, это вызывает у многих людей какую-то негативную реакцию. Но это связано с их какими-то личными чертами характера, это, и нет никаких на сегодня в России причин или условий для возникновения каких-то масштабных межнациональных конфликтов. Я думаю, все-таки, что здоровых и здравомыслящих людей гораздо больше.
Уверен глава ингушского подразделения правозащитного центра «Мемориал» Тимур Акиев. Лидер движения «За права человека» Лев Пономарев не исключает, что национальная составляющая могла сыграть роковую роль в драке и гибели Егора Свиридова.
Драка может быть и между славянами. Но где она граница, понимаете? Когда вот один другому что-то сказал, полезли в драку или не полезли, оценили опасность взаимная, да, вот это же как бойцы определяют, победят, не победят, драйв какой есть. Я так не очень боец, но так могу догадаться, как это происходит. Но это, конечно, не было желания избить кафе там, вот именно. Я думаю, что это был бытовой конфликт, но очень сильно осложненный национализмом.
На ваш взгляд, вот этот процесс над Асланом Черкесовым и его друзьями, он может спровоцировать новые вспышки этнических конфликтов?
Теоретически может быть, но я думаю, что этнический конфликт на Манежной площади был под контролем власти, как я подозреваю. То есть власти он был выведен, и поэтому они допустили его. В этом я абсолютно уверен. Теперь этнический конфликт вокруг этого процесса, если власть он будет выгоден, они будут его, так сказать, они ему поспособствуют. Если не будет выгоден, то они его не допустят. В этом я уверен. То есть не допустить этнический конфликт вокруг этого процесса власть вполне в состоянии. Если он произойдет, значит власть попустительствует.
Лев Пономарев добавил, что мать подсудимого Аслана Черкесова, Соня Черкесова, перед началом суда обращалась к правозащитникам с просьбой следить за ходом этого процесса. Того, что бытовые конфликты могут перерасти в беспорядки на национальной почве, не исключают не только правозащитники, но и власти. Мэр Москвы Сергей Собянин потребовал ужесточить меры в отношении нелегальных мигрантов, которые, по словам Собянина, болтаются по Москве и ничего не делают. По мнению мэра, это наносит серьезный ущерб городской казне и ухудшает криминогенную ситуацию в столице. Сергей Собянин призвал не допустить повторения массовых беспорядков накануне осенних и весенних выборов. Павел Куравский, Радио Свобода, Москва.
На волнах Радио Свобода информационная программа «Время свободы». В Москве 17 часов 15 минут. Сейчас краткая сводка последних известий.
Радио Свобода. Новости.
Суд в Киеве, рассматривающий дело бывшего премьер-министра Юлии Тимошенко, сегодня принял решение об аресте Тимошенко. Московский городской суд отказался отстранить государственного обвинителя и распустить коллегию присяжных на процессе по делу об убийстве Егора Свиридова. Родственники юриста фонда Hermitage Capital Сергея Магнитского, скончавшегося в московском СИЗО в 2009 году, выступили против посмертного суда над ним. Председатель Европейского парламента Ежи Бузик призывает власти Беларуси освободить задержанного руководителя правозащитного центра «Весна» Олеся Беляцкого и других политических заключенных. Ливийские повстанцы утверждают, что в результате авиаудара сил НАТО погиб один из сыновей Муаммара Каддафи Хамис в городе Хама на востоке Сирии. Пятый день продолжается армейская операция с целью подавить оппозиционные выступления. Местные жители и правозащитники сообщают о все новых жертвах. Слушайте информационную программу «Время свободы» в 23 часа по московскому времени в нашем эфире радиожурнал «Поверх барьеров». И, как всегда, по пятницам это «Поверх барьеров» с Игорем Померанцевым. Сегодня в выпуске «Натурщицы и художники». Молодые музыканты. Вы услышите разговор в пражской студии «Радио Свобода». И В рубрике «Мои любимые пластинки» сегодня грузинский композитор Ваза Азарашвили. Таковы темы сегодняшних «Поверх барьеров» с Игорем Померанцевым. Эфир, еще раз напомню, сегодня в 11 часов вечера по московскому времени, сразу после новостей. Не пропустите. Продолжаем программу «Время свободы». Сейчас главная новость, срочная новость к этому часу. Сегодня стало известно, что на заседании суда в Киеве, где продолжается процесс по делу Юлии Тимошенко о превышении полномочий при подписании газовых контрактов с Россией в 2009 году, суд принял решение об аресте Юлии Тимошенко, бывшего премьер-министра. Сейчас на линии прямого эфира из Киева наш корреспондент в столице Украины Владимир Ивахненко. Владимир, насколько я знаю, на прошлой неделе прокурор требовал уже ареста Юлии Тимошенко, однако тогда ему было отказано. Известно ли, почему Тимошенко была арестована сегодня?
Добрый день, Андрей. Ну, этот арест действительно для многих оказался неожиданным, хотя уже был такой случай, когда вот Юлию Тимошенко пытались арестовать действительно на прошлой неделе. Прокурор Лилия Фролова в ходе судебного заседания потребовала изменить меру пресечения Тимошенко с подписки о невыезде на арест за ее систематическое нарушение правил порядка в ходе судебного заседания и фактически за пререкание с действующим премьер-министром Николаем Азаровым. Он около 2 часов давал показания в Печерском районном суде Киева, и в частности он предположил, что Тимошенко согласилась на заключение контрактов, газовых контрактов с Россией с целью победы на президентских выборах. Также сообщил Азаров, что руководство Украины изучает сейчас возможность расторжения этих документов в международном суде. И вот именно в ходе этого допроса и возникло требование представителей прокуратуры об изменении меры пресечения в ответ на пререкание Тимошенко. В частности, Юлия Тимошенко сказала, что Николай Азаров, цитирую, «старый проверенный коррупционер, который чудом избежал ответственности в 2005-м после Оранжевой революции». Сама Юлия Тимошенко ранее заявляла, что ожидает ареста, но не сейчас, а после вынесения обвинительного приговора. Ей грозит от 7 до 10 лет лишения свободы. И Тимошенко предполагала, что этот приговор может быть оглашен до 24 августа, когда Украина будет отмечать 20-ю годовщину независимости. Но сам процесс еще будет продолжаться, и ожидается, что после 15 августа на нем выступит один из ключевых свидетелей, действующий президент Виктор Ющенко. Андрей?
Владимир, я понимаю, что Тимошенко была арестована только что, но известно ли, сможет ли она оспорить вот эту меру пресечения, если да, то когда? Сколько ей минимально предстоит провести за решеткой в любом случае?
Ну, пока на эти вопросы нет ответов. Это, возможно, будет решаться вот в ближайшие часы. Пока я могу сказать, что в зале заседания произошла потасовка уже не в первый раз. Потасовка между сторонниками Юлии Тимошенко, депутатами Верховной Рады от ее блока и сотрудниками милицейского спецназа «Грифон».
Спасибо. Напомню, в прямом эфире был киевский корреспондент «Радио Свобода» Владимир Ивахненко. Итак, в Киеве в ходе судебного заседания по делу Юлии Тимошенко бывший премьер Украины была арестована. Слушайте, «Радио Свобода». В Мадриде 20 человек, в том числе не менее 7 полицейских, получили ранения во время разгона демонстрации у здания Министерства внутренних дел Испании, передает наш корреспондент Виктор Черецкий.
По версии полиции, применившей против манифестантов спецсредства, толпа хулиганов пыталась прорваться в здание министерства. По версии манифестантов, они хотели всего лишь развесить на фасаде здания свои лозунги. Речь идет об участниках так называемого «движения возмущенных». Они требуют ликвидировать в Испании монархию, отменить систему выборов в представительные органы власти и назначать депутатов всенародно на городских площадях, повысить зарплату, разрешить свободную иммиграцию в Испанию выходцам из Африки, обеспечить всех безработных пособиями, а всех бездомных достойным жильем. Одновременно должны быть резко повышены налоги на богачей, национализированы банки и заводы. Протестное движение молодежи, которое контролируют ультралевые группировки, заявило о себе 15 мая этого года, когда его участники разбили палаточный лагерь на центральной Мадридской площади «Ворота Солнца». Нынешний протест у Министерства внутренних дел явился ответом на ликвидацию этого лагеря силами правопорядка. Многие испанские наблюдатели полагают, что движение возмущенных частично оправдано. Марио Конде – либеральный аналитик и общественный деятель. Одно дело диагноз, а другое – лечение болезни. С диагнозом, который поставили протестующие нашему обществу, нельзя не согласиться. Политическая и социально-экономическая ситуация в стране действительно находится в состоянии глубокого кризиса. Безработица среди молодежи 45%. Сокращаются расходы на образование и медицинское обслуживание. По уровню коррумпированности чиновничьего аппарата, политиков и профсоюзных деятелей Испания занимает одно из первых мест в Западной Европе. Так что массовый протест населения мы ожидали давно. Однако это не означает, что мы должны соглашаться с рецептами молодых радикалов, отвергающих современную демократию как таковую и требующих демонтажа государственных структур. Тем более, что манифестанты вовсе не представляют все гражданское общество страны. Между тем, манифестанты из движений возмущенных не намерены прекращать протестные акции. Часть из них отправилась пешком в Брюссель, чтобы представить свои требования в Европарламенте, а другая часть готовит новые акции протеста в Мадриде. Виктор Черецкий для Радио Свобода, Мадрид.
Московское время 17:23. Вы слушаете Радио Свобода. Информационную программу «Время свободы» продолжит первая часть нашей традиционной рубрики. Сегодня в Америке ее ведет нью-йоркский корреспондент «Свободы» Юрий Жигалкин. И центральная тема, конечно же, это серьезное падение курсов акций на нью-йоркской бирже в четверг.
Что может последовать за самым резким падением курсов акций на Уолл-стрит со времени финансового кризиса 2008 года? Этот вопрос был в четверг на устах комментаторов и трейдеров после того, как индекс Доу-Джонса упал на 516 пунктов, и инвесторы принялись спасать свои инвестиции, продавая акции и переводя деньги в американские государственные облигации, традиционное убежище в смутные финансовые времена. Вместе с акциями пали цены природных ресурсов и даже золота. Именно так вели себя обитатели Уолл-стрит во время кризиса трехлетней давности. Внезапно, после стабильного подъема курса акций в течение 2,5 лет и постоянных прогнозов об ускорении экономического роста, в заголовках замелькали термины «рецессия» и даже «депрессия». Что происходит на Уолл-стрит? Евгений Аронов взял интервью у президента аналитического центра «Иконсалт» Александра Векера.
Понижение котировок, происходящее в течение последних полутора недель, отражает плохие макроэкономические показатели. По объему промышленного производства, потребительским расходам и масштабам найма в частном секторе экономика США не отвечает требованиям, которые предъявляются к здоровой системе хозяйствования. Накапливавшиеся неудовлетворительные цифры в конце концов вынудили участников рынка усомниться в обоснованности прогнозов Центрального банка об ускорении темпов роста экономики во втором полугодии. Столь стремительное падение за одну торговую сессию, конечно, было невозможно предсказать, но сама коррекция в районе 10% меня не удивляет, констатирует вице-президент аналитического центра «Иконсалт» в Филадельфии Александр Векер. Рынок в течение длительного времени явно переоценивал экономические успехи, достигнутые в период после официального окончания рецессии. Курсы акций были опасно завышены, они не соответствовали реальному положению дел в экономике. Векер и многие другие специалисты не берутся утверждать, что американскую экономику ждет еще одна рецессия, то есть уменьшение валового внутреннего продукта. Их краткосрочный прогноз – это отсутствие реального роста, стагнация. При благоприятных обстоятельствах они, правда, не исключают и небольшой экономический рост. Цена на нефть является весьма точным барометром перспектив экономического развития. Чем выше цена, тем радужнее эти перспективы и наоборот. Нефть на вчерашних торгах подешевела примерно на 6%, опустившись до отметки около $86 за баррель. В первой половине июня она стоила выше $100. Цена нефти, как и цены акций в целом, отражали оптимизм инвесторов относительно экономической ситуации, говорит сотрудник банковского конгломерата Citigroup Тим Эванс. Считалось, что рост экономики КНР плюс перебои с поставками сырья из Ливии приведут к дефициту нефти, но этого не произошло. Добыча продолжала расти из года в год, и созданные запасы вовсе не уменьшались. Согласно последним прогнозам специалистов по нефтяному рынку, цена нефти разных сортов в ближайшие месяц-полтора будет колебаться в диапазоне от 75 до 90-95 долларов за баррель.
Насколько могут быть обоснованы страхи относительно возвращения США и мира к рецессии и даже более тревожные прогнозы? Алан Давыдов беседует с экономистом Ричардом Эбелингом, профессором Норвудского университета.
Думаю, что это куда больше, чем просто коррекция. Экономический рост идет крайне вяло и медленно, особенно отстает рынок труда. Другой важный фактор – компромиссный законопроект о поднятии потолка госдолга и сокращении расходов, утвержденный во вторник. При внимательном его прочтении делаешь вывод, что государственные расходы остаются вне контроля. Долг в ближайшие 9 лет поднимется до 22 триллионов долларов по сравнению с нынешними 14,3 триллиона. При этом не является секретом сохранения в широком масштабе проблемы непогашенных кредитов, особенно на рынке жилья, потому что Федеральный резерв для установления контроля скупил их почти на триллион долларов и держал в стороне от рынка. В распоряжении средних и крупных компаний находится от 2 до 3 триллионов долларов, которые могли бы быть пущены на инвестиции, рост производства и создание новых рабочих мест. Но владельцы бизнеса остаются в нерешительности. Во многом она обусловлена неясными намерениями самого правительства. Как будут выглядеть его расходы? Какими темпами будут расти его долги? Во что реально обойдется национальная система медицинского страхования? Как будет меняться система налогообложения? Все это вкупе с нависающим госдолгом наводит на мысль о чрезмерности недавнего оптимизма по поводу перспектив промышленно-производственного оздоровления. Профессор, а что все это означает для экономических перспектив России? Остается фактом то, что российская экономика чрезмерно опирается и существенно зависит от экспорта сырьевых ресурсов. В случае заметного торможения или спада экономической активности в США или в еврозоне, резко упадет глобальный спрос и, соответственно, цены на сырье. Это окажет огромный негативный эффект на поступление в Россию твердой валюты, от которой зависит ее внутренний рост и способность не залезать в долги на финансовых рынках. Если опасения новой рецессии на Западе подтвердятся и цены на сырье упадут, вполне вероятно, что для России снова настанут трудные, если не тяжелые, экономические времена, сказал Ричард Эбелинг, профессор экономики Нортвудского университета в штате Мичиган.
С ним беседовал Алан Давыдов. Как говорят профессионалы Уолл-стрит, рыночная паника сильнее других чувств на финансовых рынках. Если она возобладает в пятницу, последствия могут быть очень серьезными. У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Мы вернемся к рубрике «Сегодня в Америке» в последние 10 минутки этого информационного часа.
В эфире «Радио Свобода», информационная программа «Время свободы». У микрофона в пражской студии Андрей Шароградский. В Москве 17 часов 30 минут. Я представлю вам краткую сводку последних известий.
Радио «Свобода». Новости.
В Киеве арестована бывший премьер-министр Украины Юлия Тимошенко. Генеральная прокуратура России проводит проверку приема абитуриентов в Российском национальном исследовательском медицинском университете имени Пирогова. Московский городской суд отказался отстранить государственного обвинителя и распустить коллегию присяжных на процессе по делу об убийстве футбольного болельщика Егора Свиридова. Этого требовал обвиняемый в убийстве Аслан Черкесов. Четверть старшеклассников московских школ в той или иной степени оправдывают деятельность молодежных националистических группировок. Об этом заявил сегодня заместитель прокурора Москвы Владимир Юдин на заседании коллегии ведомства. Родственники юриста фонда Hermitage Capital Сергея Магнитского, скончавшегося в московском СИЗО в 2009 году, выступают против суда над ним. В Следственном департаменте МВД заявляют, в свою очередь, что только посмертный суд сделал бы незаконным прекращение расследования по делу Магнитского. Официальный Тбилиси пока никак не отреагировал на интервью президента России Дмитрия Медведева российским и грузинским журналистам накануне третьего годовщины военного конфликта в Южной Осетии. Задержанный вечером 4 августа известный белорусский правозащитник Олесь Беляцкий, подозреваемый в неуплате налогов, содержится в изоляторе Департамента финансовых расследований Комитета госконтроля Белоруссии. Правительство Ливии опровергло информацию о гибели одного из сыновей Муаммара Каддафи Хамиса. Представитель правительства Муса Ибрагим назвал это сообщение, цитата, «грязной ложью». В Сирии десятки тысяч людей вышли сегодня на улицы после пятничных молитв с требованием отставки президента Башара Асада. На европейских фондовых рынках произошло падение котировок вслед за значительным спадом на бирже в Нью-Йорке в четверг и на азиатских биржах утром в пятницу. Лидеры Европейского Союза работают днями и ночами над планом поддержки единой европейской валюты на случай углубления долгового кризиса. Об этом заявил член Европейской комиссии Оли Рен в связи с резким снижением котировок на европейских фондовых биржах. Президент Кипра Димитрис Христофиас назначил сегодня новый состав кабинета министров. Президент Филиппин Бенини Акино встретился в столице Японии Токио с лидером крупнейшей действующей в стране исламистской вооруженной группировки. Это первый в истории случай прямого участия главы филиппинского государства в переговорах с исламистами. Премьер-министром Таиланда впервые в истории стала женщина. Парламент избрал на пост главы правительства сестру бывшего премьер-министра Таксина Чиновата, 44-летнюю Янглук Чиноват. В Мадриде около 20 человек пострадали минувшей ночью в столкновениях между демонстрантами и полицией. Есть задержанные. Продолжаем программу «Время свободы». Сейчас у нас вновь обзор печати, на этот раз российской. С 2012 года в России начнется процесс отмены трудовых книжек. Об этом сообщили представители Министерства здравоохранения и социального развития. Идею одни профсоюзные объединения приняли в штыки, предупреждая о социальных потрясениях, другие поддержали. Это отмечает в своей публикации газета «Московские новости». Юристы также разошлись во мнениях, есть ли чем заменить этот рудимент советской эпохи. Отменят ли в России трудовые книжки, введенные еще в 1918 году? Обзор публикации на эту тему в российской прессе и комментарии экспертов представляет Динара Седикова.
Если идея об отмене трудовых книжек будет поддержана, с 2012 года работодатели перестанут их заводить на вновь принимаемых сотрудников. Как заявил заместитель главы Минздравсоцразвития Александр Сафонов, этот еще советский атавизм предполагается полностью заменить трудовым договором, пишет газета «Московский комсомолец». Ну а те россияне, на которых книжка уже заведена, в течение 10 лет смогут требовать от кадровиков ставить туда отметки по старинке, на память, чтобы население привыкло, поясняет замминистра. Впрочем, трудовое население – это чиновничья инициатива, просто пугает. Ведь именно трудовая книжка – основной документ, подтверждающий страховой стаж россиянина, напоминает газета «Московский комсомолец». На ее основе исчисляются также государственные пособия по социальному страхованию, надбавки за работу на Крайнем Севере и многое другое. Общий стаж будет трудновато доказать одними лишь данными страховых фондов, куда отчисляется процент зарплат. Часть работодателей вообще не платит налоги, другие накапливают огромные долги перед пенсионным фондом. В этом случае сотруднику будет сложно подтвердить, что он вообще работал. Плюс трудовая книжка участвует в оформлении загранпаспорта, иногда ее требуют и при получении кредита. Несмотря на то, что отдельные профсоюзы действительно осудили идею Минздравсоцразвития, Всероссийская конфедерация труда полностью встала на сторону правительства. Об этом «Радио Свобода» заявил глава конфедерации Борис Кравченко.
Мы эту инициативу с министерством обсуждали. Это как раз тот редкий случай, когда мы выражаем свое полное согласие с тем, что предпринимает министерство. А трудовая книжка в ее нынешнем виде превратилась в совершенный анахронизм. В большом количестве случаев те записи, те печати, которые есть в трудовых книжках у работников, не отражают никаких реалий. Сейчас предполагается к 2013 году перевести всю эту информацию в цифру, перейти на персонифицированный учет стажа отработанного работником реальных средств, которые выплачены за него работодателем, и им самим пенсионный фонд, другие внебюджетные фонды. Эта мера в достаточной степени назрела. Профсоюзы довольно часто встречаем случаи, когда трудовая книжка используется работодателем во время неоправданного увольнения как средство шантажа.
Газета «Московский комсомолец» напоминает, идея об отмене трудовых книжек не нова. Еще в 2006 году законопроект на эту тему рассматривался в Госдуме. Против трудовых восстал глава Комитета Госдумы по труду и соцполитике Андрей Исаев. Но тогда эту инициативу отвергли. С точки зрения опрошенных газет и «Московские новости» сотрудников отдела кадров, сегодня есть адекватная замена бумажным трудовым книжкам, единая хорошо защищенная информационная база либо электронный аналог бумажной книжки. Однако, вопреки слухам, заменить этот документ вводимая универсальная электронная карта не сможет, утверждает газета «Московские новости». Данные о трудовой деятельности вносить на карту никто не собирается, и это недавно подтверждал сам Минздрав соцразвития. Издание добавляет, трудовую книжку также далеко не всегда можно заменить текстом трудового контракта или записью на счетах пенсионного фонда. Так, при найме новых сотрудников, каждый работодатель получает более или менее полное представление о поощрениях и наказаниях, о трудовом опыте или частоте увольнений. В то же время замглавы Минздравсоцразвития Александр Сафонов подтверждает мнение профсоюзов России. Работодатель из-за негативного отношения к своему подчиненному сегодня может сделать соответствующую запись трудовой книжки. Замминистра полагает, что этого можно будет избежать, если в трудовом договоре наиболее полно будет отражена компетенция работника, уровень его квалификации и требования, предъявляемые к образованию. Как пишет независимая газета, Александр Сафонов объясняет идею отмены трудовых заботой не только о работниках, но и о работодателях. Им трудно вносить записи о сотрудниках. Между тем, самих представителей компаний удивляет это стремление ликвидировать трудовые книжки. Руководитель общественной организации предпринимателей «Деловая Россия» Борис Титов считает, что такое нововведение может даже вызвать хаос.
Мы еще не готовы. У нас еще не до конца сформирована пенсионная система, а ведь на Западе учет трудового стажа человека идет за счет его инвестиций в его пенсионную схему. В соответствии с теми трудовыми договорами, которые у него заключены, и переводы своих средств в свои пенсионные накопления. У нас пока эта система работает очень слабо. По существу трудовая книжка является единственным доказательством, сколько и где человек отработал, какие права он имеет на пенсию и на другие льготы по старости. Поэтому переход будет являться очень сложным, возможно, вызовет недовольство. Кроме того, совершенно не актуален сегодня, потому что есть огромное количество других проблем. Разберитесь с пенсионной системой, разберитесь с законодательством в области обеспечения охраны труда. А это является одним таким косметическим изменением, которое придет тогда, когда у нас начнут работать пенсионная система.
Между тем, по данным социологического исследования портала Superjob, отмену трудовых книжек приветствует более трети экономически активных россиян и столько же представителей отечественных предприятий и организаций. Они утверждают, что документ давно устарел. Против же отмены высказалось большинство – 46% россиян. Они уверены в том, что трудовая книжка дисциплинирует и сотрудника, и работодателя. Представители же компании считают, что отмена трудовых приведет лишь к дополнительной бумажной волоките. Работнику легче на собеседовании показать одну трудовую книжку, чем десяток трудовых договоров. Динара Седикова, Радио Свобода, Москва.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбёрд.
Для азиатской части со спутника Эйджисат-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте «Радио Свобода».
Программу «Время свободы» продолжит рубрика «Мировая политика». В этой рубрике вернемся к теме взаимоотношений между Россией и Грузией в контексте наступающей третьей годовщины войны в Южной Осетии. Конфликтные отношения России и Грузии – одна из немногих тем, говоря о которой президент Дмитрий Медведев проявляет ту же жесткость, что и нынешний премьер-министр Владимир Путин. Напомню, что именно президент России принимал формальное решение о военном вторжении российских войск на территорию Южной Осетии. Дипломатическое признание Москвой мятежных грузинских автономий, как считается, тоже решение президента Дмитрия Медведева. Почему Москва уже в течение 3 лет сохраняет столь агрессивный тон в общении с Тбилиси? В какой степени сегодняшние заявления президента России могут быть связаны с начинающейся в стране предвыборной кампанией? На эту тему мой коллега Андрей Шарый беседует с экспертом Московского центра Карнеги Алексеем Малашенко.
существуют определенные правила игры, по которым это позволено, это не позволено. Значит, это ему позволено было, и, собственно говоря, вот у меня такое ощущение, что от этого интервью он ничего не приобрел и ничего не потерял. Оно какое-то выглядело очень странное. Это обычные слова, ну, нет такого, чтобы, так сказать, заставило думать, что, ага, у президента происходят какие-то сдвиги, он бы хотел что-то поменять. Абсолютно та риторика, которую мы слышим изо дня в день. А что касается предвыборности, то уверяю вас, что если это можно назвать кампанией, то она выглядит немножко смешной. Какая-то непонятная кампания, я бы даже это кампанией не назвал.
А чем вы это объясняете? Тем, что исход выборов уже предрешен?
Исход выборов будет решать два человека. И когда они это будут решать? А может быть даже один человек. Очень много разговоров, очень много спекуляций. А я думаю, что еще два главных фигуранта вот этой кампании не знают, а кто будет.
По каким причинам, на ваш взгляд, позиция российского руководства по отношению к Грузии на протяжении уже трех послеконфликтных лет остается столь непримиримой? Почему бы не помириться в Москве с Тбилиси?
В данном случае политика России на кавказском, на грузинском направлении – это некая трамбовка, которая катится под уклон уже сама по себе. Для того, чтобы начались какие-то перемены, нужно как минимум отозвать признание Абхазии и Южной Осетии. Сами понимаете, что это невозможно. Вторая причина – это то, что я не думаю, чтобы Россия была уж так заинтересована в улучшении отношений с Грузией. Очень много позитивной риторики, очень много призывов, но, собственно, для России сейчас грузинский вопрос, я бы сказал, некая добавка в отношении между Западом и Москвой, и всегда это может быть каким-то образом отыграно в ту или в эту сторону, но так или иначе, это не самостоятельный вопрос, я считаю. И, наконец, есть одна принципиальная проблема. Россия на постсоветском пространстве, отношения очень часто оказываются под воздействием личного фактора. Ну, не любят Саакашвили, понимаете, не любят. Вот есть какая-то определенная категория политиков, которые здесь в Кремле вызывают антипатию. Поэтому нужен какой-то другой человек. Другого человека не предвидится. Но даже если мы на секунду представим себе, что он появился совершенно неожиданно, то неужели вы думаете, что новый президент Грузии, кем бы он ни был, начнет с того, что даст задний ход в отношении Абхазии и Южной Осетии. Поэтому я думаю, что вот к таким отношениям российско-грузинским, во-первых, пора уже привыкнуть и относиться к ним как к некой данности, некой погоде. Потому что на фоне всего этого, как мне кажется, отношения экономические, они будут каким-то образом обходить политику, да и уже обходят. А что касается вот непосредственно дипломатии, то здесь, по-моему, это дело серьезно надолго.
Говорили в минувшие годы о начале перезагрузки в отношениях между Россией и Соединенными Штатами и о более теплой эпохе в отношениях между Россией и европейскими партнерами. В последние месяцы оба российских руководителя довольно охотно прибегают к антиамериканской или в целом антизападной риторике. С чем вы это связываете?
Ну, я связываю это прежде всего с тем, что российско-западные отношения, российско-американские, российско-европейские – это процесс. Они могут ухудшаться, они могут улучшаться. Но в целом, я бы сказал, достигнет и некий консенсус, ни выше которого, ни ниже которого эти отношения опускаться не будут. То, что называется перезагрузкой, это попытка, что ли, нормализации отношений, признания того, кто на что способен, кто что хочет и так далее. Этот процесс будет продолжаться, несмотря ни на какие там девиации, ухудшения. Так или иначе, вот взаимопонимание не уйти, но само взаимопонимание, фактор восприятия друг друга, оно будет так или иначе меняться под влиянием самых разных обстоятельств.
Тот комплекс проблем, который мы обсуждаем, имеет прямое косвенное отношение к предвыборной ситуации в России. Следует ли ожидать использования каких-то внешнеполитических проблем для повышения рейтинга внутриполитического российского руководства?
Во-первых, я не думаю, чтобы главной была внешняя политика в предвыборной кампании. А потом, простите, а что вы называете предвыборной кампанией? По доброму старому выражению, важно не то, как голосуют, а то, как считают. А сейчас особенно важно знать, а, наверное, мы этого не узнаем, а есть ли договор или есть какое-то соглашение между двумя первыми лицами государства. Пока ведь, заметьте, до сих пор на эту тему идут самые веселые, самые интересные спекуляции. А что касается того, что влияет на общественное мнение, ну, конечно, прежде всего, это внутреннее положение. Но насколько это влияние будет отражено на результате выборов?
О современных российско-грузинских отношениях с экспертом Московского центра Карнеги Алексеем Малашенко беседовал мой коллега Андрей Шарый. В Москве 17 часов 45 минут. Я напомню вам главные новости к этому часу.
Радио «Свобода». Новости.
В Киеве арестована бывший премьер Украины Юлия Тимошенко. Генеральная прокуратура России проводит проверку приема абитуриентов в Российском национальном исследовательском медицинском университете имени Пирогова. Четверть старшеклассников московских школ в той или иной степени оправдывают деятельность молодежных националистических группировок, заявил заместитель прокурора Москвы Владимир Юдин. Московский городской суд отказался отстранить государственного обвинителя и распустить коллегию присяжных на процессе по делу об убийстве футбольного болельщика Егора Свиридова. Официальный Тбилиси пока никак не отреагировал на интервью президента России Дмитрия Медведева российским и грузинским журналистам накануне трехлетней годовщины военного конфликта в Южной Осетии. Задержанный вечером 4 августа известный белорусский правозащитник Алис Беляцкий, обвиняемый в неуплате налогов, содержится в изоляторе Департамента финансовых расследований Комитета государственного контроля Белоруссии.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svoboda-news.ru. «Радио Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Продолжаем программу «Время свободы». Старые усадьбы вокруг Петербурга разрушаются, но в некоторых из них энтузиастам-краеведам удается сделать музей. Так, выставка дачного быта открылась в помещении библиотеки поселка Прибытково в Ленинградской области, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Петербурге Татьяна Вольская.
Дачной столицей России называли некогда поселок Сиверский под Петербургом, но и окрестные деревни и поселки мало чем отставали от него по красоте и поэтичности дачного быта. Огромный деревянный дом, который местные жители зовут домом адмирала Прибыткова, был построен в начале прошлого века в стиле модерн. Причудливая чешуйчатая крыша, характерные закругленные окна с резными деревянными наличниками, веранда с витражами, изображающими море и корабли. Да и весь дом задуман и сделан в форме корабля, плывущего среди гигантских темных елей. В советское время здесь много десятилетий была школа, потом поселок, как водится, оскудел детьми, школу закрыли, а в старый дом переехала библиотека, которая спасает его от разрушения. Дом уже много раз хотели продать, чтобы затем сломать и построить какой-нибудь богатый коттедж, но местные жители каждый раз отстаивали его. И выставка дачного быта, открывшаяся здесь, выглядит как маленькая победа в борьбе с равнодушием чиновников. Белое летнее платье дачницы, самовар, зеркало в бронзовой оправе в виде дракона, стол с чайными чашками, тоже, конечно, в стиле модерн, десятки прелестных мелочей, разбросанных по веранде. Все выглядит так, как будто хозяева только что вышли в сад и сейчас вернутся, смеясь и болтая, пить чай. Говорит краевед Андрей Бурлаков, который подготовил эту выставку.
Мы решили сделать все-таки, показать короткое время, то есть не историю Прибыткова, а именно модерн, дачный модерн, то есть эпоху рассвета конца 19-го, начала 20 века, самый такой вот пик местной активности, когда здесь отдыхали, жили, творили самые выдающиеся дачники. Сам дом, он потрясающий, он какой-то необычный, его многие очень знают, то есть он довольно известный, да он даже попал во все путеводители. Он имеет самое главное значение для этого места, потому что это дача адмирала Прибыткова, того самого Прибыткова, который не был на самом деле адмиралом, но местная молва, местные дачники, которые здесь живут испокон веков, они его называют адмиралом. Поэтому это название, оно закрепилось, так оно и вошло в историю. Это был капитан, очень известный, в отставке, Виктор Иванович Прибытков, который строил здесь несколько дач. Это главная дача, по-видимому, гостевая. Он же основал здесь небольшую платформу, которая сейчас стала дачной платформой Прибыткова. Он же здесь начинает продажу дачных участков, на котором возникают вот эти вот тогдашние дачки. Среди первых владельцев известные семьи Гиппиус. Дача Козловских. Козловский – это историческая тоже очень семья, фамилия. Это те самые потомки знаменитого автора Самсона нашего, петерговского. То есть здесь такие люди все были непростые. Рядышком дача брата Репина, музыканта Мариинского театра Василия Ефимовича. То есть тут такая была, в общем-то, аура очень творческая. Кроме того, конечно, вот эти вот витражи, они имеют особенное здесь место, потому что они подчеркивают вот тот стиль, вот такую легендарную историю, что эта дача была построена по типу корабля. Раньше здесь, значит, натягивались белые флаги в виде таких вот парусов с мачтами. То есть это это такой плывущий корабль. То есть все вот такое морское здесь, и действительно человек был очень непростой. Я поднимал его историю, оказалось, что он не просто еще был капитаном, он еще и был издателем журнала «Ребус». Но мы, конечно, бездарно теряем ту эпоху, потому что, к сожалению, власти вот продают вокруг дачи территорию, мало остается от этого ландшафта исторического, эти вот уходят огромные ели. Вот это очень жалко, что вокруг уже ничего нет такого. Мне очень приятно, что люди поддержали эту идею музейную. Была вообще идея здесь сделать музей истории Прибытка, но пока тема очень большая, мы решили вот именно кусок взять именно той эпохи модерна, а вот в дальнейшем, конечно, будем показывать эпоху и советскую, потому что здесь один только Лихачев чего стоит, который бывал очень часто здесь.
Здесь же был театр, что меня поразило.
Был театр, да, построенный Ивановым, таким вот местным дачником. То есть такая настоящая была здесь дачная культура. Это малая дачная столица, можно сказать. Если мы Сибирск называем большой столицей, настоящей дачной, это малая столица, где тоже была своя жизнь, где очень много рождалось. И, конечно, вот сейчас важно этот остров сохранить. То есть мы хотим здесь обосноваться на этой даче, чтобы она всегда имела защиту. Библиотечно-музейную, центр культуры. Здесь столько читателей, здесь столько людей. Люди все болеют, переживают. И дача это не должна перейти ни в частные руки, ни в какие руки. А мы уже видим, как сейчас усадьбы все наши. Или они вообще уходят, или их вдруг выкупают. И судьба у всех практически никакая. Потом их огораживают и делают частными. То есть там нет ни музеев, никаких нету выставочных залов, они недоступны. Здесь это быть не должно, потому что опыт уже есть, и будем сейчас всячески за нее биться.
Напомню, что это был краевед Андрей Бурлаков, корреспондент «Радио Свобода» в Петербурге. Татьяна Вольцкая беседовала с ним о выставке «Дачного быта». Она открылась в помещении библиотеки поселка Прибытково в Ленинградской области. Московское время 17:52. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». Ее второй информационный час завершает вторая часть нашей традиционной рубрики «Сегодня в Америке», которую ведет нью-йоркский корреспондент «Свободы» Юрий Жигалкин.
Новый министр обороны США Леон Панетта на своей первой пресс-конференции выступил с эмоциональной защитой американской армии, боеспособность которой, по его словам, может оказаться под вопросом, если будут реализованы радикальные планы сокращения бюджетных расходов. Оборонные расходы Соединенных Штатов, составившие в прошлом году $700 миллиардов, эта сумма включает ассигнование на афганскую и иракскую кампанию, крупнейшие в мире. За 10 лет они увеличились почти в 2 раза. Пентагон в духе экономии согласен сократить их на $350 миллиардов в течение 10 лет. Но не исключено, что от Министерства обороны автоматически потребуется ужать расходы еще на $600 миллиардов, если в ближайшие месяцы межпартийная комиссия не сможет договориться о планомерном сокращении государственных трат. Такой исход будет совершенно неприемлем для меня как министра обороны, неприемлем для президента и, я считаю, для лидеров нашей страны. Леон Панетта заявил, что США требуется эффективная армия для того, чтобы успешно завершить миссии в Афганистане и Ираке, нейтрализовать угрозу со стороны Ирана и Северной Кореи. США, по его словам, несут ответственность за сохранение своего глобального присутствия, с тем, чтобы новые мировые игроки знали о том, что Америка надежно защищена. Участвовавший в пресс-конференции председатель Объединенного комитета начальников штабов адмирал Майкл Маллен выразил растущее беспокойство по поводу китайского наращивания военного потенциала. Этот потенциал, по словам адмирала, выходит за рамки сугубо оборонительных нужд. Высшее образование, несмотря на его дороговизну, все еще остается, так сказать, путевкой в более комфортабельную жизнь. К такому выводу пришли авторы исследования. Они попытались оценить, насколько обоснованы все более скептичные отношения к высшему образованию со стороны многих американцев, которые жалуются на его непомерную стоимость и отсутствие очевидных преимуществ в поисках работы для многих из тех, кто закончил колледжи. Согласно исследованию, средний долг выпускника штатного городского колледжа, университета, составляет $24 000. Но за свою трудовую жизнь человек с высшим образованием в среднем заработает чуть больше $2.5 миллиона, в то время как выпускник средней школы ровно наполовину меньше. Однако не все дипломы о высшем образовании равны. Например, выпускник колледжа «Бакалавр в области точных наук» зарабатывает больше, чем магистр или доктор наук-преподаватель. Риэлторы, финансовые ревизоры, социальные работники с высшим образованием являются наиболее низкооплачиваемыми выпускниками вузов. Интересно также, что четверть людей со средним специальным образованием получает больше профессионалов с высшим образованием. В городе Сент-Анджело, штат Техас, завершился сенсационный судебный процесс, на котором глава секты мормонов-многоженец был признан виновным в растлении малолетних, рассказывает Владимир Морозов.
55-летний Уоррен Джефф имел 70 жен, но суд пока рассматривал лишь его так называемый «духовный брак» с девочками 12 и 15 лет. Анализ ДНК показал, что старшая из них родила от Джеффса ребенка. Обвинение предъявило видеопленку, на которой он насилует младшую жену. Духовный лидер Уоррен Джеффс, он же избранник Бога, и его секта утверждают, что многоженство – это путь в рай. В ходе процесса Джеффс неоднократно и громко протестовал против того, что суд попирает его религиозные права. Отказавшись от услуг адвокатов, он вызвал суд в качестве свидетеля своего единоверца и 4 часа задавал ему вопросы по поводу основных положений священной книги мормонов. В конце концов, судья была вынуждена их прервать, заявив, что учение мормонов не имеет никакого отношения к конкретному обвинению в растлении малолетних. Вот что говорит побывавшая на процессе Лиз Джексон, жительница города Сан-Анджело, штат Техас, прихожанка церкви мормонов. Уоррен Джеффс безуспешно пытался представить доктрину мормонской церкви таким образом, будто она разрешает сексуальную эксплуатацию детей. Это неправда. С этим выразила полное согласие и сестра обвиняемого Элейн Джеффс, которая когда-то тоже принадлежала к его секте, но затем покинула ее. Она, как и Лиз Джексон, по-прежнему ходит в мормонскую церковь Иисуса Христа Святых Последнего Дня. Почти такое же название церковь Иисуса Христа Святых Последнего Дня, но с прибавлением «фундаменталистская», носит и секта многоженцев, которую возглавлял Уоррен Джеффс. Эта секта в свое время откололась от церкви мормонов, которые не признают многоженство и обвиняют полигамистов в том, что они поощряют браки между пожилыми мужчинами и девочками-подростками. В США в секте фундаменталистов, которые проповедуют полигамию, состоит 10 тысяч человек. А в церкви мормонов, которая официально отказалась от практики многоженства еще в конце позапрошлого века, более 6 миллионов человек. В том числе и Митт Ромни, бывший губернатор штата Массачусетс и претендент на место в Белом доме на предстоящих выборах. Что касается растлителя малолетних Уоррена Джеффса, то, по мнению юристов, ему грозит до 119 лет тюрьмы.
Этой корреспонденцией Владимира Морозова мы завершим очередной выпуск рубрики «Сегодня в Америке». Его вел из Нью-Йорка Юрий Жигалкин. Всего доброго.
Итак, темы второго информационного часа программы «Время свободы» исчерпаны. Центральная тема следующего часа нашей программы – это ситуация на фондовых рынках мира. После серьезного обвала котировок акций на многих биржах накануне и сегодня утром, в следующий час нашей программы проведет моя коллега Светлана Павлова. Ну а я, Андрей Шароградский, прощаюсь с вами уже до следующей недели. Всего доброго и хороших вам выходных.
Сегодня на сайте Радио Свобода свободанews.ру. Главная тема дня.
Михаил Ходорковский
говорит
на
Радио Свобода.
Комментарии.
Слушайте нас
эксперт.
На всей территории Кутон России. В Москве мы на средних волнах. 1044.
В блогах Свободы.
В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 7205, 11730, 13000. 460. Свободный информационный мир. Радио Свобода.
Говорит Радио Свобода.
В Москве 6 часов. В эфире информационная программа «Время свободы». У микрофона Светлана Павлова. Здравствуйте. В начале нашей программы, как всегда, выпуск новостей, и с ними вас познакомит моя коллега Любовь Баматова.